Привет! С вами 426 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Адепт древних технологий Полина Гуртовая.
Мифический фуллстек Андрей Меликов.
И сам по себе Вадим Макеев.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом подкасте мы обсудим репозиторий про карусель и какие паттерны там хранятся. Поговорим про WebAssembly JSPI и что это такое. О том, как совместить поповер с диалогом и что из этого получится. И как сделать так, чтобы стили при этом не пострадали. Мы будем много говорить про HTMX, но что это, вы узнаете позже. А в конце обсудим CAP и GAP. Я также отвечу на ваш вопрос.
Мы сейчас долго сидели над сценариями, думали, что так мало, что так грустно, но все-таки поговорим. А тут даже релиз Safari Technology Preview будет вот грустный. В общем, тут есть интересная все-таки новость. Я сейчас вернулся с конференции, с двух конференций аж. Одна такая, где собрались гики, которые разрабатывают спецификации и браузерные движки, Web Engines Hackfest в Испании. А вторая вот CSS Day, двойная конференция, куча всего нового, классного. Может быть, в следующих эпизодах еще что-то попритаскиваю. Но вот то, что решил принести прямо сегодня, оно даже нигде не анонсировалось. Я просто подсмотрел ссылку на каких-то там слайдах. В общем, через 2-3 ссылки прошел и напоролся. Роберт Флаг завел репозиторий, который называется «Карусель». И, как мы знаем, в вебе есть такое вот проклятие, на мой взгляд. Интерфейсное проклятие, которое называется «Карусель». Вы заходите на сайт, и там есть несколько блоков либо с текстом и картинками, и ссылками, либо просто картинки, которые крутятся. Вы либо можете их покрутить самостоятельно, кнопки влево-вправо, либо они там автоматически прокручиваются. Ну, в общем, всякое такое. И это, в общем-то, паттерн, который называется «Карусель», так же, как этот репозиторий. И в этом репозитории, ну, то есть он называется «Карусель Explainer», и под эксплейнером обычно подразумевается конкретное решение для какой-нибудь задачи. Например, эксплейнер для нового CSS-свойства, эксплейнер для нового HTML-элемента, или там какой-нибудь эксплейнер там, в TC39, новый там JavaScript-овые фичи. А тут у нас эксплейнер «Карусели», который не предлагает, не знаю, HTML-тег «Карусель», и все будет автоматически работать. А тут скорее размышление на тему. То есть у нас, понятное дело, есть страница с эксплейнером на сайте OpenUI. То есть они очень давно анализируют паттерн каруселей, ищут примеры в интернетах и пытаются собрать какие-то основные элементы из этого всего. А вот тут ребята, ну, под руководством, видимо, Роберта Флака, копнули чуть-чуть глубже и начали разбираться, какие части веб-платформы нужны для того, чтобы реализовать карусель нативно в вебе, в браузерах, и чего нам не хватает, какие места жмут. Они выделили несколько, скажем так, областей, которые нам нужны, чтобы карусель собрать. Например, стилизуемая фрагментация. То есть у нас есть такое понятие, как фрагментация. Ну, не знаю, может быть, вам будет понятнее, если вы вспомните мультиколонки. Когда вы кладете текст, параграф в мультиколонку и, допустим, пишете columns, там, 2, у вас текст разделяется, параграф разделяется на 2 колонки. Почему на 2 колонки? Параграф же один. Почему он рендерится в 2 кусках? Вот тут начинается та самая фрагментация, когда один контент берется и разделяется на несколько частей. То же самое нам нужно с каруселью. Если мы положим список с картинками, его нужно как-то вот визуально разделить на несколько частей. То есть оно в одном месте начинается, в другом закачивается и так далее. И нужно еще, видимо, как-то разобраться, чтобы оно автоматически разделялось по нескольким частям. Ну, вот, в общем, есть такая тема. Плюс скролл-маркеры. То есть у нас есть внутри таких каруселей очень часто такие, ну, крошечки, валяющиеся внизу где-нибудь там, этой карусель, ну, такие точечки, которые показывают, какой слайд текущий. На эти точечки часто можно нажать, чтобы перейти к одному из слайдов. Ну, и плюс такой, это одновременно еще прогресс-бар. И, да, я забыл сказать, что в этом репозитории у них, конечно, есть большой ритм, который объясняет саму идею, но есть еще отдельные папочки для каждой отдельной темы. И, допустим, вот в папочке scroll-marker у них есть гипотеза, как это можно решить. Можно добавить несколько элементов button, добавить им scroll-target, новый атрибут, который они хотят ввести, и чтобы, вот, например, эта кнопка триггерила прокрутку к определенной области, видимо, по ID-шнику или по какому-то еще другому, по какой-нибудь другой связи. Потому что у нас ведь всякие спеки CSS появились, которые там оверскролл умеют делать или просто скролл-снайпинг и так далее. То есть в эту сторону мы уже пилим. что-то интересное внутри CSS. А тут вот связать элементы, чтобы можно было прокручивать за определенные их части. Ну, это очень интересно. А что еще? Есть еще такое понятие, как перетекание в grid area. В общем, они пытаются тоже решить вопрос, как разделить контент на разные части. Но там чуть более все сложно. Они, есть такое свойство, вернее, не свойство, а даже псевдоэлемент grid flow, чтобы... В общем, я не знаю, занимались ли вы когда-либо полиграфией, но в полиграфии есть такая тема, что вы можете параграф с текстом в каком-нибудь InDesign или там Quark Express, я не знаю, существует ли Quark Express еще до сих пор, но, в общем, InDesign точно существует, что вы можете сказать, что текст, который не помещается в этот параграф, иди в другой параграф, то есть на другой странице. То есть вот такое вот перетекание. И они тут тоже предлагают псевдоэлемент grid flow, чтобы можно было при переполнении одного элемента, чтобы текст шел в другой элемент. В общем, интересная такая штука. В общем, тоже на эту тему размышляют. Ну, скролл-кнопки, понятное дело, вот вперед-назад, чтобы по каруселю можно было ходить. Плюс еще инертность элементов. Дело в том, что когда один элемент карусели текущий выделен каким-то образом, ну, то есть вот прямо перед вами, все остальные 88 по бокам, они должны быть не сфокусированы. То есть вы не должны иметь возможность на них попасть непосредственно. То есть когда вы табом ходите по странице, если там, допустим, интерактивные элементы есть. Единственная возможность попасть на них должна быть с помощью нажимания на кнопки внутри этой карусели. То есть это полноценный интерактивный элемент. То есть, грубо говоря, вы идете по странице, перед вами селект. Вы попытаетесь на селект, но вы не можете потабать по внутреннему элементу. Вам нужно его открыть, и только тогда вы сможете по нему навигировать. То же самое с каруселью. Вы должны иметь возможность вот прям вот реально выделить только текущий элемент, а все, до всех остальных добираться уже не табом, а стрелочками. Ну и прочие всякие мысли на эту тему. Есть еще отдельная секция в этом ритме out of scope, типа о чем мы здесь не говорим, но в принципе интересно. Допустим, цикличные карусели. То есть, чтобы вы нажимали вперед, оно дошло до конца и продолжило первый, второй, третий, пятый, первый, второй, третий, пятый, чтобы можно было вот зациклить. Это, наверное, с точки зрения маркетинга, это, знаете, как в магазинах одни и те же товары 10 раз выставлять на витрину, выглядит богато, как будто есть много вариантов. Вот тут то же самое. Ты крутишь карусель из трех элементов, а она все не кончается, если появляется чувство, что там их 33 или бесконечное количество. Ну, да, память, к счастью, человеческая подсказывает, что это обманка. И более того, там идет внутри этого объяснения про бесконечные, про циклические карусели, идет ссылка на обсуждение CSS, в CSS Working Group свойства, которое сделает overflow бесконечным. То есть у нас есть, когда у нас элементы не помещаются, появляется прокрутка, и там есть какая-то идея сделать так, чтобы прокрутка доходила до конца и начиналась снова. В общем, копают глубоко ребята. Ну и другие всякие штуки. И на самом деле у них есть демки, которые используют полифилы, которые они написали, которые демонстрируют поведение этой карусели. В общем, копают ребята, и в частности говорят про элемент карусель, как потенциальное решение всего этого. Но вообще, если посмотреть на то, чем они занимаются, как-то резюмировать это все, это выглядит как набор конструктор из элементов веб-платформы уже существующих или тех, которые еще можно добавить, чтобы разработчики могли собрать вот эту вот карусель. Потому что прямо сейчас главная проблема. В принципе, разработчики могут собирать карусели сегодня, даже иногда даже доступно и хорошо. Но вот некоторые вещи слишком сложно делать. Некоторые вещи прям вот кричат и просятся в платформу встроенные. И, возможно, это будет правильным решением в этот вот паттерн интерфейсного карусель, а не создание элемента карусель, который будет, естественно, очень сильно ограничен возможностями, потому что разработчику нельзя предусмотреть все, что хочется настроить. Мы чуть позже будем говорить про элементы Popover диалог. Вот там тоже некоторые вещи прям встроены, и это немножко ограничивает их применение. А вот тут ребята исследуют немножко другую возможность. В общем, ребят, часто делаете карусели? Как вам такой подход к созданию нового?
Когда я смотрела на это репо, я в этот момент писала карусель. Вот, и я подумала о том, что, ну, почему нельзя было сделать это чуть раньше. Расстроилась, потом пошла, посмотрела репо и поняла, что моего кейса карусели, к сожалению, там нет. И у меня есть ощущение, что для таких масштабных движух чуть-чуть не хватает некой коллаборации с дизайнерами, потому что вот эти все дизайн-паттерны, они на самом деле идут из того, ну, по-хорошему, что рисуют дизайнеры. И вот понимание того, какие есть тренды и попыток подстроить под них текущий HTML что-то там, вот это было бы хорошо.
Ну, я так понимаю, они именно поэтому и не стали делать. Давайте там новый элемент карусель, который будет всем нравиться. А сделали множество разных псевдоэлементов и свойств, чтобы можно было собрать из этого конструктора свою карусель мечты.
К сожалению, не так просто собрать свою карусель мечты. Человек, который пострадал от карусели недавно, давайте я поделюсь своей болью, мне надо было сделать карусель, которая разваливается на мобилке, то есть типа она вот карусель на десктопе, просто набор кадриков на мобилке, плюс мне нужно было сделать милый баунс-эффект, как будто каждый слайд как на пружинке, то есть типа он чуть-чуть выезжает за ограничительный контейнер и вжух, потом быстренько возвращается назад. В результате это было безумно больно, это было, я много всякого такого сделала, но вот в этот раз я прям сказала «вя». И когда я смотрела на получившийся мой код, во-первых, я поняла, что accessibility тут просто вышло и не вернется, и мне очень стыдно, но да. Вот, а второе, я поняла, что если я вернусь к этому и посмотрю на это через месяц, например, я вообще не разберусь, что тут понаписано. Вот, поэтому мне кажется, что, очень плохая идея ограничивать дизайнерам их чувство креативности. Вот, но не знаю, как-то вот какая-то бы коллаборация была бы здесь, наверное, полезна.
Ну, на самом деле, один из участников этого репозитория, Адам Аргайл, он скорее дизайнер, чем разработчик, хотя в последнее время фокусируется на разработке именно. Но он, мне кажется, он по духу, как Юля, кстати. Такой вроде бы фронтендер, но, в общем-то, скорее делает красиво. И сложно. В общем, интересное сочетание. И в этом репозитории там и Брамус, и Адам Аргайл. И, что важно, там есть еще Ишью. Там уже 17 issue есть, там есть три pull-реквеста. То есть, в принципе, если вы чувствуете, что кейс, над которым вы прямо сейчас работаете, не описан этой идеей, обязательно заходите туда, потому что, на этом конференции, с которой я вернулся только что, CSS Day, там постоянно, через один доклад звучала мысль: приходите с вашим фидбэком. Как только стандартизация, как только имплементация в браузеры уже идет, есть еще время прийти и что-то добавить. Тем более, когда есть эксплейнеры. Потому что очень сильно все может поменяться, если вдруг все поймут, что вашего кейса не хватает, и он довольно-таки распространенный и, в принципе, нужный. Так что обязательно почитайте и заходите. Возможно, вы сможете повлиять на современные стандарты, как они вообще развиваются. Но мне самому идея вот этого конструктора на самом деле нравится. Более того, что они это делают довольно-таки публично, тоже приятно, и вот, повторюсь, позволяет повлиять на все это. Я давненько не применял каруселей, но у меня флешбеки про HTML-академию, когда я там работал, там вот это был такой паттерн. И то, что там преподавали эти примеры, они были, конечно, такие, кнопочки, конечно, использовались, они девысон кликами. До доступного решения, которое можно было бы вот так вот легко объяснить студентам, было очень-очень далеко. И приходилось объяснять сравнительно простое решение, которое просто использует интерактивные элементы для важного, а все остальное переключает JavaScript. Это было... Вот в этом тоже есть важный момент. Если простую реализацию CSS-карусели, вот буквально три картинки, две кнопки и внизу еще вот эти вот крошечки, если для этого придется писать очень сложный код, а это очень базовый паттерн, его должно быть возможно сделать очень просто. Так вот, если для этого придется писать сложный код, 5 псевдоэлементов в CSS, всякие связки, ID-шники, там, ARIA-лейбры, все остальное, мне кажется, это будет сложноватым решением. А вот, допустим, не знаю, Details Summary, просто открыл-закрыл, оно доступно из коробки, какой-нибудь диалог или поп-овер. Поп-овер чуть сложнее, диалог попроще. В общем, хочется вот такого решения, конечно же, но потом... И чтобы, чтобы его потом можно было усложнять, если вам нужно. Но чтобы база была очень простая. И вот я пока не пойму, а у них база простой будет или нет? Или они все-таки хотят сделать вот совсем конструктор-конструктор, где нужно будет собрать все-таки очень пестрый набор, прежде чем что-то заработает, даже самое простое?
Я должна заметить, что еще в этом репозитории супер мило то, что все-таки есть большой кусок про accessibility. И мне кажется, ну, как небольшой кусок, но как минимум там есть упоминание accessibility, особенно с переключением вот этих вот штуковин. И это супер важно и полезно. И, не знаю, может быть, в каком-нибудь там прекрасном будущем это могло бы быть каким-то прототипом, чем-то вроде спецификации для людей, которые пилят конкретные реализации, потому что есть очень много UI-китов, которые предоставляют тебе стилизованный или не стилизованный набор элементов. И у многих UI-китов такая вот штука есть. Было бы здорово, чтобы они были хотя бы чуть-чуть похожи. Если использовать это как минимум как референс, мне кажется, это прям бы было хорошо.
Ну, к счастью, у нас есть APG, ARIA Authoring Practices Guide, то есть руководство по паттернам интерфейсным. И там можно подсмотреть на разные доступные реализации популярных паттернов. Ссылочку дадим в очередной раз, если вдруг вы не слышали. Есть такая штука. Но, естественно, хочется все это делать нативно. Так что тут отдельная важность вот этого эксплейнера в том, что это все будет нативным, и все атрибуты, все будут, все эти фокусы менеджиться и прочее, прочее, прочее. Тем и приятно нативное решение, что оно многие вещи делает за вас. Ну ладно, это все еще очень сыро, это очень рано, но не мешает приходить и делать фидбэк. Если вдруг вам есть что сказать, поэтому читайте и заходите выше, если вам хочется, если вам интересно. Давайте поговорим еще о чем-то интересном. У нас тут WebAssembly JSPI. Я просто хочу знать, что это.
В позапрошлом выпуске мы как-то мельком пробежались, потому что в Chrome 126 у нас будет новый API для JSPI. Что это такое? Что за старый API? Что за новый API? Почему это важно? JSPI — это такая штука, это JavaScript Promise Integration. Это идея, как соединить у нас WebAssembly с JavaScript. Вы скажете, ну они же и так соединяются, да? Мы из JavaScript можем вызвать WebAssembly и назад. Но, смотрите, у нас JavaScript, он весь такой... с асинхронными API, у нас там везде callback'и, промисы, мы сделали fetch, побежали дальше, после у нас скачались файлики, мы сделали callback, что-то с ними сделали, пошли дальше, ну вот так мы умеем так писать. Так у нас задуман JavaScript. WebAssembly у нас другой, там у нас крутится C++ или Rust изначально, и оно все синхронное, там так не пишут. Там если сделали fetch, то ждут результата, и пока его ждут, выполнение остановлено. И у нас есть возможность делать такие выходы из нашего WebAssembly кода в JavaScript. Ну, тот же самый fetch. Его же внутри там нету, внутри вот виртуальной машины. А если мы хотим сделать какие-то вызовы, ну, зачем-то сходить во внешний интернет, скачать и вернуться назад. Как мы делаем? У нас есть код, написанный на нативном языке. Он добежал до момента вызова, вызвал функцию JavaScript-овую, которая сходила фичом во внешний интернет, получила результат и вернула в WebAssembly. А как это сделать-то? Потому что там-то промис. Если мы вернем промис внутрь WebAssembly, то WebAssembly ничего про него не знает. Он не может работать с промисом. И вот тут и придумали JSPI. Это такая вот прослоечка, которая что делает? Наш WebAssembly код бежит, потом он замораживается, происходит вызов внешнего фича, и вот эта прослойка знает, что только когда нам придет ответ, когда вызовется наш callback, когда наш промис разрешится, тогда вызови назад WebAssembly, и пусть он бежит дальше. И таким образом это как такая штука, как async await. Но не совсем, конечно, тот async await, который в JavaScript, потому что тот-то это у нас просто сахар. А здесь у нас действительно происходит полная остановка WebAssembly. Мы дальше, не блокируя наш тред JavaScript-овый, все делаем. И когда мы получили результат, WebAssembly побежал. Вот что делает эта штука. Да, это не новая вещь. Ей уже больше года, по-моему, презентовали еще... в январе прошлого года, мы даже про нее немножко говорили, но они активно работают над тем, какое же должно быть API у этой штуки, как она будет дальше работать, это все еще обсуждается, там есть комьюнити-группа, ну, у самого WebAssembly. И сейчас они говорят о том, что, смотрите, вот сейчас в 126-м Chrome у нас выйдет поддержка нового API, в 128-м мы выключаем полностью старый API, а если вы пользуетесь Emscripten, обновляйте Emscripten, и он умеет работать через эту новую API-шку. Ну, не знаю, насколько вы счастливы, что такая штука появляется. Вот в моей области, да, бывает необходимость делать такие вещи, и раньше это сделать практически нельзя было, а теперь будет можно.
Да, мне тоже очень нравятся вот эти вот все истории про JSPI и то, как ты умудряешься запихивать функцию, которая возвращает промис внутрь WebAssembly. Если я правильно понимаю вообще всю идею спеки, это именно про то, чтобы предоставить хорошую совместимость между асинхронными вызовами JS, именно JS, JavaScript-овых функций, и что мы можем эти функции вызывать аккуратненько внутри WebAssembly. Когда я видела первую версию этой API-шки, она мне показалась странной, а когда я посмотрела на вторую версию, она мне снова показалась странной, потому что я все пыталась понять, зачем, зачем делать две обертки там по... Согласно концепции, там есть, по-моему, как же они называются? Одна называется Promise, которая позволяет тебе обернуть экспорт. Другая Suspending сейчас, которая позволяет тебе обернуть это еще раз, когда ты импортишь. Вот. И вот это казалось мне очень странным. Я все никак не могла понять, а нельзя одной ограничиться. Вот. Но потом я поняла, в чем фишка. Фишка, как всегда, в деталях, что если ты импортишь один модуль в другой модуль, и в одном модуле есть какой-то асинхронный импорт, то тебе надо очень четко разруливать, где там вот эта вот асинхронность произойдет, и именно поэтому две этих самых обертки нужны. Что довольно прикольно, но выглядит это странненько немножко.
Но, надо сказать, работа еще не закончена, они сейчас бьются над тем, что мы можем попасть в такую ситуацию, когда у нас будет очень много таких промисов, у нас подвиснет много таких корутин на WebAssembly, и они все съедают стэк. Мы все время сохраняем стэк и останавливаем выполнение. И вот если будет слишком много вызовов, у нас просто кончится память. Поэтому они работают. Это все еще не финальный вариант, но можно последить за комьюнити-группой WebAssembly. Они пока на Stage 3 и вот собираются зафинализировать и перейти на Stage 4, и тогда это будет финально доступно везде.
Да, я на самом деле немножко удивилась этой историей, потому что на самом деле, если я правильно понимаю идею, есть вот эта JSPI API-шка, и в предыдущей версии она была чуть более гибкой, но чуть-чуть помедленнее и менее красивой с точки зрения синтаксиса. Если я правильно понимаю, что сейчас два original trial. Первое — это со старой API-шкой, и второе — это с новой API-шкой. И там в какой-то версии, я вот не помню, что-то там 128-й, что ли, они планируют один original trial убрать и оставить только другой. Вот, явно видно, что люди активно экспериментируют, правят прямо на живую, и это абсолютно валидно для конкретно этого пропозала, потому что он на Stage 3, в общем-то, никто не ожидал, что там все будет стабильно, вот, но как вот это вот все жух-жух-жух-жух резко меняется, это достаточно забавно. Но то, что мне... Почему меня это не настораживает, почему я сильно не переживаю из-за этого, потому что в целом мы никогда не будем, никак. Конечно, наверное, будем, но с большой вероятностью будем использовать какую-то тулзу, которая нам будет генерировать вот эти все обертки-развертки, и поэтому все, что нам надо, это вот TimScripton обновить, или что там.
Да, если кто-то не знает, TimScripton — это специальная тулза, в которой мы заворачиваем наш код, который написан там на плюсах, например, и это уже уезжает в WebAssembly с удобными API-шками, которые удобно вызывать прямо напрямую из JavaScript.
А как до сих пор подобные фетч с WebAssembly можно было интегрировать? Типа совсем остановить исполнение кода в WebAssembly и запустить заново, или как это работало до сих пор, если вообще работало?
Я делал такими кусочками. То есть получил данные для фича, закончил работу в WebAssembly, сделал фетч и вызвал уже WebAssembly, передав ему результаты.
Угу.
Да, на самом деле это вообще всю жизнь было болью. Вот. Там было решение, которое, кажется, называется Asyncify. И, соответственно, это отчасти проблемы решало, но нативный синтаксис, крутой саппорт, это же все-таки удобно и хорошо. Ну и по чесноку, вот конкретно этот кейс, он не то чтобы... Блин, я сейчас, наверное, неправильно скажу, но не то чтобы очень распространен, потому что, как правило, вы что-то синхронное и экспортите из WASM-а. И довольно редко у вас будет случай, когда вам нужно прям JavaScript-овую функцию вызвать изнутри WebAssembly модуля, и чтобы она еще синхронной была. Сценариев, их много, но, допустим, мой паттерн, используя WebAssembly, он такой более... хардварный. То есть, типа, у меня есть какие-то супертяжелые вычисления, которые я написала на своем любимом низкоуровневом языке, которые круто скомпилировались, и вот я их буду использовать, но мне просто в голову не придет запихивать внутрь моего модуля асинхронный callback. Поэтому обычно, ну, по крайней мере, так как делала я во времена, когда я это делала, я старалась ограничивать скопом WebAssembly только какие-то тяжелые, сложные вычисления. А, соответственно, всю работу с асинхронщиной и прочими штуковинами выполнять в более естественной для этого среде, а именно в JavaScript. Но мне кажется, что случаев для WebAssembly достаточно много, и учитывая, что это становится все более и более популярным, применение этому, разумеется, есть.
Ну, поточность какая-нибудь, если у тебя, допустим, где-нибудь там в ASME скомпилированы какие-нибудь там, не знаю, кодеки или еще что-нибудь такое, наверное, туда можно приходящие к тебе данные потихоньку закидывать.
Так нет, вот же ответ. Вы же сами говорите, там, синхронные какие-то вычисления, тяжелые. А вот это JSPI, он позволит перейти к совершенно другому использованию WebAssembly, использовать его как часть наших фреймворков, например, которые взаимодействуют с веб-апишками асинхронными. И, возможно, это вскроет какую-то большую новую область, где мы там начнем, там, не знаю, с React работать иначе, вот его виртуальный дом полностью отдадим туда и будем оттуда его хуки вызывать. Ну, что-то такое.
Перепишем React на WebAssembly, ей.
Да камон, нет, никто не будет писать React на WebAssembly, просто все выкинут этот бесполезный JavaScript и TypeScript, и мир будет писать код на правильном языке, все будет на C++, все будет на C++, все будут очень счастливы, интервью будут стандартизированы. Так хорошо будет, мне кажется.
Но это же не только вопрос того, что там другой язык. Ты можешь и внутри WebAssembly запускать JavaScript. Это я делаю. У меня крутится Quick.js, например, внутри WebAssembly, и я его вызываю. Это просто еще одна песочница, более изолированная, чем та песочница, которая есть у нас внутри обычного JavaScript, потому что у той как раз есть походы во внешний мир, и их становится все больше и больше. А если мы перекладываем внутрь WebAssembly, мы можем получить вот просто такую идеальную песочницу, у которой есть только вход, данные, которые мы закинули, и выход. Это тоже область, в которой WebAssembly используется. Собственно, в Figma. Все плагины Figma так и сделаны.
Когда я смотрела на вот это вот, на этот пропозал, мне показалось, что самое распространенное — это файлики почитать. Ну, или там еще стрим какой-нибудь интересный. Ну, на самом деле, фетч — это тоже, считай, файлик, ты просто соки читаешь. Вот, поэтому, мне кажется, для истории с почитать это очень полезно. Но тут, кстати, важно обратить внимание, что есть два разных паттерна, и их не надо путать. Есть паттерн, который называется синхронность, это мы, типа, четко тут закинули и подождали. И есть паттерн, который у нас про вытащить все на отдельный поток. Вот это две разные штуки, и забавно, и круто то, что теперь, по сути, WebAssembly поддерживает оба паттерна. Потоки были уже очень-очень давно, что там, в прошлом году, да, их, по-моему, подвезли. Вот, а вот теперь у нас будет асинхронно. Я говорю, мир на C++, да, скоро-скоро.
Ну, ладно, если вы интересуетесь WebAssembly, переживаете за тем, когда же он у нас появится везде, когда вы сможете писать веб на C++, то обязательно почитайте статью. На самом деле это очень важное обсуждение, и оно может повлиять сильно на то, как мы пишем код под WebAssembly и как мы его используем. Ну ладно, Вадим нам обещал Popover, я помню.
Да, не только Popover, еще и с диалогом рядышком. Тут Маянг, есть такой чувак, немножко дерзкий, но интересные вещи пишет. Написал парочку статей следом друг за другом, которые говорят о том, как сбрасывать дефолтный стиль для поповеров и диалогов. Если вы вдруг жили в подвале и света белого не видели последние пару лет, у меня для вас новости. Есть такие новые HTML-штуки, которые позволяют работать с разными всплывающими элементами интерфейса гораздо более удобно в современных браузерах. Во-первых, у нас достаточно давно уже появился диалог, он прям совместимый и хороший. До этого он долгое время был в Хроме, по-моему, с какого-то 30 какого-то Хрома аж. Его давно запилили, но только потом он стал нормальным кроссбраузерным, сильно позже. Так вот, что Popover, что диалог. Popover более современный, это набор атрибутов, мы много раз обсуждали, так что слушайте предыдущие эпизоды, посмотрите там описание, где слово Popover есть. Что одни, что другие, это не просто атрибутики и теги, как, ну, не знаю, какой-нибудь тег header со стилями не идет, тег main section со стилями не идет. Просто типа такие дивы, но с разными ролями по доступности. А вот интерактивные элементы popover атрибут и... Ну, то, что потом в итоге открывается, и, собственно, элемент диалог, они должны как-то работать по умолчанию. То есть вы открываете диалог, какая-то штучка, она должна всплыть, оказаться там посередине страницы, оказаться выше ваших других стилей, по умолчанию быть скрытым и так далее. Как это все происходит? Потому что у них есть дефолтные стили. Ну, то есть вы ставите на элемент атрибут hidden, он становится display none. Вы ставите на страницу h1, и у него шрифт побольше. Почему? Потому что в браузере зашиты дефолтные стили. И что интересно, эти дефолтные стили определяются где? Ну, есть дефолтные стили браузерные, которые прям вот вшиты в браузер. Но что интересно, у браузеров они плюс-минус все одинаковые. Почему? Потому что браузеры берут эти значения из спеки. Более того, из HTML-спеки, потому что, ну вот, HTML-спека рекомендует всем браузерам использовать определенные стили по умолчанию, чтобы все было совместимо и хорошо. Поэтому HTML-спека не просто такая большая, потому что там реально есть много чего важного, в том числе и некоторые примеры CSS, которые должны быть применены. И вот когда вы начинаете использовать элемент диалог, или вот я недавно экспериментировал с поповером, пытался как-то на свой сайт прикрутить, вы тут же попадаете в ситуацию, когда ой, оно все, конечно, классно работает, мне JavaScript писать не надо, атрибутик расставил, все завелось, но стили какие-то странные. Ну, правда. Понятное дело, что он по умолчанию спрятан, допустим, элемент, которым вы даете атрибут popover, но хорошо, допустим, я display none переключу, но там еще какие-то рамки появляются, там какой-то backdrop есть, там еще что-то такое. То же самое с элементом диалог. И, собственно, вот Mayank раскопал, не то, что раскопал, а он говорит, вот так я сбрасываю дефолтный стиль. Он, конечно, как я говорил, уже довольно дерзкий и резкий, и говорит, это все помойка, а не стили, нужно было делать по-другому, почему меня не спросили? Ну, потому что у вас много, а спека одна, и нужно быстрее запускать. Более того, стили так должны быть достаточно универсальными. Вы не будете ныть, что там везде Times New Roman в стилях или там Sans-Serif. Ну, блин, исторически так сложилось, или просто удобно иметь нейтральные простые стили. И вот стили для, допустим, поповера, это была первая его статейка, довольно-таки простые. То есть по умолчанию элемента с атрибутом поповера у них display none, и у самого этого элемента, когда он открывается, position fixed, там ширина — это по контенту, с помощью маржинов он позиционируется, у него есть border solid, то есть там, по-моему, 6-пиксельная рамка по умолчанию, есть какой-то padding в емах, overflow, текст, цвет текста, цвет фона и так далее. То есть базовые стили. И их неплохо было бы сбросить, чтобы, ну, или переназначить, когда вы, собственно, их описываете. И знать, какие там стили, довольно-таки полезно, чтобы когда вы начинаете делать свой компонент из вашего поповера, про диалог мы чуть позже поговорим, вы могли понять, ну, потому что неудобно тыкать по DevTool'ам и искать, господи, что же у меня тут по умолчанию, почему, как эта штука позиционируется по центру или что. Ну, то есть неудобно сбрасывать. У нас еще не сформировалась у всех какая-то ментальная модель, как эта штука по умолчанию себя ведет, потому что они довольно новые. Даже если вы их не собираетесь использовать, мне кажется, очень важно почитать эти стили по умолчанию и посмотреть, как их удобно сбрасывать. И он показывает некоторые примеры. Опять же, они довольно-таки, как сказать, opinionated, то есть он не стесняется свое мнение выдавать за единственное правильное, но мы все такие, мы все этим грешим, я думаю, так или иначе. И он сбрасывает там рамки, фоны, там что-то там unsetted. Моя любимая строчка во всей этой статье — это, внимание, inset, двоеточие, unset. Рифмуется, мне нравится. Главное не перепутать. Unset, 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 unset. Сбрасывает некоторые свойства, их значения, некоторые там что-то, наоборот, дисплей делает important. То есть, наверное, вы знаете этот прикол, что если вы, допустим, добавили элементу атрибут hidden, он становится display none. Но если у вашего этого элемента в стилях написано display flex или display grid, атрибут hidden не сработает, потому что вы его переназначили своим более специфичным стилем. И тут Mayank делает, что он пишет display none, display двоеточие none, important, чтобы все его более сложные, более специфические стили не перебили, чтобы такие дисплей-гриды или флексы не перебили. Ну, естественно, делать там типа not, двоеточие по power open и так далее. То есть более сложно все это. Полезно знать. Я бы сэкономил себе немножко времени, если статью это увидел, когда я начал экспериментировать по поверу. Как минимум посмотреть, что там назначено, что нужно перебить, что нужно переделать, чтобы эта штука вписалась лучше в ваш интерфейс. Ну, как минимум, там, рамки и отступы убрать.
Забавно, что я не то чтобы сильно читала эту статью, но то, что я сразу же увидела, что вообще-то диалог с поповером вместе использовать нормально. Мне раньше казалось, да, что так нельзя, что надо либо одно, либо другое. Вот, я не то чтобы слежу за всеми этими новыми современными штуками, хихи. Вот, а то, что их можно использовать вместе, более того, ты можешь, если я правильно понимаю, чуть-чуть подпилив стили, докинув диалогу поповер, получить способ, другой способ открытия диалога. Там вместо шоу поповер, по-моему, что-то такое. Это интересно, и буду знать.
Да-да-да, речь именно о том, что вы задаете, пишете элемент диалог, задаете ему атрибут popover, и в этом месте спеки начинают интегрироваться, и вы можете сделать popover target и открыть ваш диалог с помощью кнопки просто на странице, никакого JS даже не использовать. А если хочется, все-таки можете использовать JS, и они сработают. Должно сработать. Я тут не вижу конкретного примера, но надо попробовать. В общем, они реально работают вместе, и если говорить про диалог, там ведь еще есть штуки у диалога конкретно, которые бэкдроп делают, потом делают еще прокрутку, меняют в рамках самого диалога, чтобы она там была автоматически появлялась, там прокручивалась, если текст не помещается. В общем, с диалогом совершенно отдельная история, там тоже есть стили по умолчанию, там тоже есть некоторые трюки, с которыми можно поработать, обязательно читайте. Ну да, и вот я как Полина тоже поразил, что их можно использовать вместе.
Ну вот вы мне скажите, на дворе 24-й год, мы столько бились, чтобы у нас появились эти классные диалоги, прорабатывали их опишки. Почему даже в статье используется important?
Ну, почему? Потому что, ну, во-первых, important конкретно тебе использовать не нужно. Надо просто следить, чтобы оно не сломалось. И, в принципе, его можно без него обойтись. А так-то, почему ты боишься important-а?
Ну, это я стараюсь его уже много лет обходить как огня. Ну как так? Ну, нас всегда учили. Ну, никакого импотента. Это просто некрасиво.
Ну, когда я только начинала верстать, я помню, как сильно мне не хватало возможности поставить important два восклицательных знака или important, или что-нибудь вида very important. Вот, поэтому, да, когда начинается микс вот этих important, это выглядит криповенько, но в некоторых узких местах это действительно решает проблему, и мы там, может быть, чуть-чуть еще поговорим о странных дефолтных стилях HTML стандарта, вот, но для того, чтобы их хорошенько прибить, мне кажется, ничего страшного.
На самом деле, important — это, ну, когда ты, не знаю, видишь, что у кого-то, не знаю, ботиночки грязные, ты думаешь, ой, какой неаккуратный человек. А может, не знаю, дождь пошел, человек пришлось ему сквозь лужу идти. Вдруг так вышло. Так вот, не стоит судить о коде по простому наличию important в нем. Дело в том, что когда important используется для того, в ситуации, когда вы не разобрались в специфичности, или она у вас, наоборот, какая-то вермишельная абсолютно, и вы просто творите что подряд, или какая-то легаси-кодовая база и так далее. Ну, это говорит о качестве кода. Когда вы используете important, например, для каких-нибудь utility-классов, чтобы вот вы поставили этот класс, и чего бы там ни было, он его перебил, это нормально. Вот тут то же самое в майянковском коде. Он использует important ровно в том месте, ровно для той задачи, чтобы все работало нормально. Он не воюет со специфичностью. Он просто говорит, эта штука супер-супер важная в этой определенной конкретной ситуации. У него довольно-таки сложный селектор, что оно не используется где попало. То есть надо меньше аксиом в своей жизни каких-то вводить и больше понимание. Потому что если у вас есть более широкий инструментарий, вы сможете сделать более качественный код. Я знаю, откуда берется этот... Я до сих пор вижу important, и оно меня тоже триггерит. Типа опасность. Как, не знаю, как пчела черно-желтая. Цвет опасности. Бежим. Но, может быть, это просто, не знаю, стильный прикид. Может быть, там не опасно совсем. Как смотри, как ты его используешь.
Классический кейс для импортантов – это если у тебя ты используешь какие-нибудь модные современные фреймворки, и вот обратите внимание, модные современные фреймворки, они заставляют делать несовременные костыльные решения. Вот, и там, если у тебя есть набор каких-то вариантов плюс какие-то доп-селекторы, для некоторых случаев без импортанта ты просто не обойдешься, потому что без этого ты можешь ловить очень страшный спецэффект. У тебя в процессе сборки некоторые сборщики не дают вообще никакой гарантии, в каком порядочке у тебя выстроятся стили. Поэтому, если у тебя окажется, например, бэкграунд для двух селекторов с одинаковой специфичностью, то выиграет тот, кто будет в правильном порядке стоять. А дальше начинаются прикольные плавающие баги на проде, что у тебя при сборке, значит, порядочек меняется, и бэкграунд внезапно становится, не знаю, там, то желтеньким, то черненьким, вспоминаем пчелу. Вот, поэтому иногда, ну, в целом импортант — это просто такое, типа, я гвоздями все прибила. Вот, и иметь в своем инструментарии гвозди и молоток для любого уважающего себя фронтенд-разработчика, мне кажется, очень важно.
Как замечательно. Сделали чудовищно сложные сборщики, а потом боремся со спецэффектами этих сборщиков.
Я, кстати, вчера в самолете, мне было скучно, и я прикрутил себе на сайт эту scroll-driven анимацию на CSS, чтобы там, когда прокручиваешь, у панельки рамка появлялась сверху, которая прибита. Ну, неважно. У стики хедера, чтобы рамочка появлялась, которая не склеивала бы его с контентом. Так вот, в процессе я, когда я писал анимацию, у меня была анимация описана кратким свойством, а потом дополнительно после него было прописано отдельное свойство, которое дополняло это краткое свойство. Мне было так удобно, все было классно. Но Lightning CSS, который я использую у себя там в бложике, скомбинировал это неправильно. И надо зарепортить баг, потому что в краткой записи это все не работает. Приходится действительно воевать со сборщиками. Я еще одну штуку хотел интересно про эту статью упомянуть, что в большей степени, наверное, когда речь идет про диалог, чем про поповер, Mayank использует еще вот этот вот группирующий псевдокласс where, который позволяет вам не добавлять специфичности тем стилям, которые вы сбрасываете. То есть, условно, если вы описали там HTML, двоеточие, HS, что-то там такое, то есть возникает еще чувство, что это все адская специфичность, потому что вы использовали там, не знаю, атрибут по селектору или какой-нибудь дополнительный псевдокласс или еще что-то такое. А у этого всего Mayank вот в сложных кейсах, когда он комбинирует сложные селекторы и как будто бы повышает их вес, он все это оборачивает внутрь where, который все это делает специфичностью самой-самой-самой базовой, самой простой. И вам с этим потом не нужно воевать. Вот это вот тоже интересный спецэффект этой статьи. Интересно. И, то есть, я все еще смотрю на этот код, он мне кажется грязноватым. Его сложнее читать из-за этого. Из-за того, что селектор перегружен, еще обернут в where, например. И у меня все еще сложное к этому отношение. Но тот результат, который он дает, что у селекторов у всех одинаковый вес, как раньше бы договорились, в рамках BM описать все классики, чтобы у них была специфичность одинаковая, можно теперь этого не делать, а просто оборачивать все в where, и все будет то же самое. Ну, или каскадные слои писать, но это отдельная тема. В общем, хорошая парочка статей. Обязательно почитайте, если вы используете эти штуки или собираетесь их использовать, потому что это, правда, очень сильно упрощает подход к ним, если вдруг вы начали их применять, а тут какие-то дефолтные стили, и, господи, что с ними делать? Очень-очень-очень своевременно лично для меня. Надеюсь, вам тоже пригодится. Ну и у нас сегодня зебра. Поговорили про версточку, поговорили про JS, поговорили про версточку. Сейчас снова... Хотя, знаете, такой JS, что на версточку похоже. HTMX.
Да нету там JavaScript-а. Наконец-то пришло время поговорить про HTMX. Я не знаю, все ли наши слушатели слышали про него. Это вот довольно интересно, что если вы слушаете какие-нибудь подкасты про бэкэнд, то, наверное, вы слышали про HTMX. Потому что там очень мечтают люди о том, чтобы уже забыть про все реакты и использовать HTMX. Но вот как-то во фронтенде так много об этом не говорят.
На самом деле, я много чего слышал на эту тему. Я даже специально парочку подкастов послушал с автором HTMX, чтобы разобраться в самой идее лучше, потому что, ну, как обычно, идею лучше всего слышать от его автора, и там исторические есть как бы экскурсы, чтобы понять вообще, откуда все это взялось, какая была мотивация, и я в шоу-ноут, конечно, добавлю, ну, как минимум один эпизод из тех, что мне понравилось, по-моему, это был подкаст JS Party, куда его позвали. Но он вообще в последнее время много ходил по всяким подкастам и все, по всяким ютуберам, потому что действительно был хайп.
Ну, а у нас сегодня статья от Эрика Химскерка, который как раз вот говорит о том, что «а давайте попробуем что-то простое в век переусложненных решений». Мы только что упоминали, что вот, пожалуйста, у нас сборщик меняет местами наш CSS, и мы с этим боремся и не можем даже понять, а что у него там под капотом. И, в принципе, если сейчас посмотреть на классический фронтенд, как мы его пишем, это всегда переусложненные решения. То есть у нас там бежит какой-то там виртуальный дом, вычисляется, все это собирается веб-паком. При сборке это все собирается несколько минут, потребляя всю память, какая у нас есть, а в итоге мы получаем формочку, которая ходит на сервер, берет данные и рендерит. И вроде бы ничего больше такого. И вот Эрик предлагает, а давайте посмотрим по шагам. А как бы это было бы, если бы мы писали просто HTML? Вот нам нужна форма. Но мы просто пишем form метод get action search. Вбили данные, нажали search, получили результат. 4 строчки, и все работает. И это потому что это обыкновенный HTML, и здесь не нужны никакие сборщики. Ну да, есть минусы. У нас страничка перезагружается. И, конечно, очень большой минус, если мы, например, сильно пролистали страницу, где-то в ее центре сделали вызов обычного HTML, и после перезагрузки мы потеряли свое состояние, у нас все слетело, что у нас было открыто, мы где-то наверху оказались, и снова вынуждены листать до того момента, где мы вызывали вот это изменение. Да, неприятно. В этот момент у нас и появился JavaScript, который предложил, а давайте все делать с помощью JavaScript, просто сходим на сервер, заберем данные, вставим в страничку, и все будет хорошо. Ну, дальше Эрик предлагает, ну, давайте возьмем JavaScript, напишем портянку кода, довольно уже развесистую, и попробуем с ней. Да, это уже работает, но остается куча вопросов. Здесь уже надо обработать разные состояния. В какой момент мы пойдем на сервер? На каждое ли нажатие нам надо идти на сервер? Как нам сделать, ну вот, избавиться от этого дребезга? Если вы часто нажимаете кнопки, вам все-таки не надо, наверное, на каждую кнопочку стучаться на сервер. А ведь ответ сервера тоже, ведь его надо провалидировать теперь, потому что мы не уверены, а пришли ли нам все данные? Да, вот нам пришел ответ, и мы начали его рендерить в цикле. А ведь мы не знаем, правильный ли нам ответ пришел. Может быть, там API изменилось. Все это становится еще больше. Ну, дальше Эрик говорит, давайте посмотрим на React. Как это будет с React? Хорошо, пишем еще большую портянку кода. Она работает. Она тоже не учитывает всех кейсов в данном случае. Это минимальное решение. Но теперь к ней нужно добавить еще и сборщик. Нужно добавить еще бандл, который у нас будет загружаться в начале, и все это не будет работать без JavaScript. Очень много всего мы сделали, а стало это не сильно лучше. Ну и дальше как раз вот тот самый HTMX, который очень понравился бэкэндерам. Почему он понравился бэкэндерам, я отвечу как человек, близкий к бэкэнду. Потому что здесь нам, в принципе, в базовых кейсах не нужен никакой JavaScript. Идея HTMX в том, что мы берем HTML и немножко добавляем к нему атрибутов, которые и делают эту интерактивность. А там здесь делать уже ничего не надо. То есть мы берем, например, кнопку, пишем атрибут hx-post равно, и это адрес, куда нам постучаться на бэкэнд. Потом мы пишем атрибут hx-target, там передаем айдишник, и это место, куда нам нужно вставить ответ с бэкэнда. И тут возникает вопрос. Ну вот смотрите, у нас вот летит JSON-ина. Как же мы ее вставим в браузер? Ведь ее надо разобрать, на нее наложить какой-то шаблонизатор. Но нам не нужно передавать с бэкэнда JSON. Мы можем передать просто HTML и вставить его как есть. И это все работает из коробки и быстро. И так работает HTMX. То есть на все запросы он просто получает кусочки HTML с бэкэнда и вставляет в страницу. И что здесь нравится бэкэндерам? То, что нам не нужно вообще никакой брать JavaScript, тащить его на сервер, пытаться сделать одинаковые шаблоны на клиенте и на сервере. Мы как рендерили HTML на сервере, так и продолжаем его рендерить. Просто на какие-то запросы мы отвечаем кусочками HTML, а на какие-то мы отвечаем всей страницей. А саму интерактивность на себя берет HTMX. То есть мы про это не думаем. Вот маленькую библиотечку подключили, сказали, куда ходить, и получаем эти кусочки. Вот базово вот работает примерно так.
Ого! Мне в этом очень сильно послышался типичный рельсовый панчлайн. Если кто-нибудь из вас занимался разработкой на рельсе, и если кто-то делает это на современной рельсе, то, наверное, многие слышали про Hotwire и концепцию, которую активно продвигает DHH, Дэвид Хеннемар Хэнсон, что ваш странный фронтенд, зачем это вообще нужно? Давайте просто, ну, там HTML-ку посылать, будет хорошо. Вот, и у меня возникает легкое ощущение того, что технологии ходят по кругу, конкретно вот в этом небольшом саб-комьюнити, что все начиналось в древних технологиях на лэмп-стеке с HTML-кой, приезжающей серверу, и мы пришли к тому же самому. Это очень мило, на мой взгляд.
Первым делом хочу добавить, что если вы только что присоединились, рельсы — это Ruby on Rails. Для тех, кто не в курсе, есть такой фреймворк, что ли, интересный. А еще, в общем-то, главная моя мысль здесь, что, ну, как бы, миллениалы придумали же бэкэнд недавно, там, сервер-сайт компонентс, вот это вот все. Есть тренд на то, чтобы наигрались мы в клиент-сайт рендеринг, а теперь давайте вернемся на бэк, точнее, некоторые с него не уходили, но просто, я имею в виду, в хайпе внутри фронтенд-сообщества, про бэкэнд как бы, ну, даже люди не пытались думать, потому что настолько мы вот увлеклись идеей все делать на клиенте, гонять JSON-ины. Большая часть интернета продолжала работать на бэкэнде, просто, ну, как бы работало и работало, что в этом интересного, да, оно просто работает. А тут вот вернулось обратно. И мне кажется, что это очень правильное движение, потому что буквально на днях я открываю там сайт знакомого там любимого медиа, и главная страница открывается, переход между страницами, оно крутит спиннером, обновляю, версия с бэкэнда загружается, все хорошо. Пытаюсь перейти на главную страницу, крутит спиннером, где-то там застревает JSON по дороге. Обновляю, версия с бэкэнда нормально до меня доезжает. И это не первый раз, и далеко не последний, скорее всего, случилось. Очень часто эти штуки могут ломаться, и тогда вам нужно просто брать контент с интернета. Почему они не дают мне возможность перейти по ссылке просто так? Почему оно не фалбэчится на это, если что-то сломалось? Это очень большой вопрос. Ну, хотя я хотя бы могу загрузить что-то с бэкэнда. В общем, мне очень нравится эта идея. Во-первых, что у вас точно все хранится на бэке, все копии вашего вот этого интерфейса, тем более, если это контентный сайт. А во-вторых, что для того, чтобы получать все эти вот ваши дифы, вы просто храните кусочки HTML. Это, конечно, не знаю, если у кого-то есть травма там PHP или еще чем-то таким, напоминает старые и не слишком добрые времена, но если это работает хорошо и быстро, то почему бы и нет?
Ну, на самом деле, я вижу вообще общее движение в сторону упрощения вот этого вот болезненного момента, когда тебе нужно запостить формочку, получить ответ, и тебе приходится писать некоторое количество козявностей для этого. Ну, React это решает. Что, сервер Actions. Мне кажется, что это такой довольно близкий аналог, и попытка, на самом деле, примерно про то же, что ты вот просто пошел, взял там, описал, как у тебя будет endpoint работать, URL-ку хлоп, и все автоматически заработало. Похоже, всем этого хочется.
Ну, сейчас я с вами обоими немножко поспорю. Это не то же самое, что серверные компоненты. Идея HTMX — это в том, что мы берем обычный HTML, берем обычный REST, точнее даже RESTful, что у нас есть гипермедиа, как способ передачи, не JSON, что в нем есть уже все, что нам нужно. И мы просто строим из тех кирпичиков, из которых базово состоит наш интернет. Потому что, когда мы говорим про серверные компоненты, это все-таки очень много магии React, когда у нас там и на сервере крутится, и на клиенте, и рендерится, и это JSON-ины, не JSON-ины, там свой формат, который вообще несовместимый. Здесь мы просто работаем с HTML. Но, к сожалению, из коробки HTMX не даст того, что хочет Вадим. То есть, если мы просто сделаем полностью HTMX-страницу, она не будет работать без JavaScript. Потому что вот эти кусочки HTML, они же бесполезны без JavaScript. Их нужно взять и вставить. Поэтому нужно делать фоллбеки. То есть, это как должно работать в идеальном мире. Мы пишем просто страницу, которая, в принципе, работает без JavaScript, и потом накидываем на нее интерактивность с помощью HTMX. То есть, если мы вызвали какой-то по кнопочке кусочек через HTMX, то мы возвращаем ответ кусочком. Если мы вызвали его без HTMX, то мы возвращаем всю страничку, ну то есть хедер, футер и в середину то, что нам нужно, обычный HTML. Но из коробки он этого не даст, это мы должны об этом не забыть.
А в каком бы приложении ты его стал использовать? Приведи пример.
Да-да, и, кстати, тут в самом конце Эрика говорит, вы не думайте, это не серебряная пуля. Конечно, если ваши приложения суперинтерактивные, там много графики на клиенте, все двигается, переставляется, очень сложный стейт, HTMX вам не подойдет. HTMX подходит для простых вещей. Какие-то бложики, тудушники, вот где данные не часто обновляются, где нам нужно просто поиск, пагинация, ну, не знаю, как сайт веб-стандартов. Вот туда HTMX спокойно заезжает. Когда мы делаем сложную такую штуку, как там Gmail, уже не подойдет. Но, конечно, если мы вспомним, опять же, Ruby on Rails, то они целый хейком сделали на похожей технологии, но она гораздо сложнее. Это все-таки несравнимые вещи. А вот когда мы делаем что-то базовое, простое, какие-то, может быть, даже админки простенькие, где у нас не нужно работать с большими таблицами, там все это переворачивая, то, в принципе, неплохо. Я очень часто делаю что-то на обычном HTML, когда мне нужно сделать какие-то демки. И я просто думаю, ну ладно, пусть у меня страница перезагружается, но я не буду сюда подключать бандлер, усложнять все это React, потому что я просто хочу показать, как работает формочка. Интерактивность у меня обеспечена за счет того, что оно полетело на сервер, изменился ответ, и я его нарисовал. Но в принципе, добавив HTMX, я туда добавлю и красивого такого SPA, практически не усложнив мое приложение. Это интересно.
Но если говорить про вот fallback с навигацией по ссылкам на single page, если single page что-то пошло не так, обратно вернуться по навигации по ссылкам, я вот в шоу-ноты добавил ссылку на Navigation API. Это такой современный способ client-side роутинга, который работает на основе браузерного IP. То есть мы не просто history пушим URL, а мы слушаем момент навигации по ссылкам. То есть у тебя на странице ссылка, ты нажимаешь на эту ссылку, ты разрешаешь браузеру перейти по этой ссылке, но ты перехватываешь этот момент, ну, как любое событие, там, примерно дефолт делаешь, и вклиниваешься в этот момент и начинаешь свою навигацию там через подгрузку JSON-ов или там через кусочки HTMX и так далее. Мне вот интересно, можно ли, если сервер не отвечает, скорее всего, можно. А если, допустим, там, не знаю, JSON-ина не пришла, или какая-то ошибка пришла, или кусок HTML не приехал от HTMX с бэкэнда, сфалбэчиться обратно, выйти из этой ссылки снова на браузерную навигацию. Скорее всего, можно. И это будет очень классный фалбэк, потому что ты просто запросишь с бэкэнда целую страницу, а не кусочек HTML или JSON-ина. И вот этот API, возможно, нам позволит делать нормальные, прям вот совсем надежные сайты. Надо, конечно, копаться, разбираться. Оно поддерживается пока только в браузерах на Chromium. Я не знаю, какие там стандартные позиции у Firefox и у Safari. Не копал в эту сторону, но выглядит интересно. Это не единственная фича, что там можно на ссылке подписываться, на навигацию, точнее, подписываться. Там развесистый интересный классный API, это как бы черновик спецификации, все такое. Но вот для нашей дискуссии, по-моему, в этом что-то есть.
Ну, это уже не то, чтобы относится к HTMX, но если говорить вообще про навигацию, то мне кажется, что тут две штуки надо учесть. Первое — это то, что обычно мет-фреймворк, который большинство используют, а-ля там Next, Astra, выбери свой, они тебе всегда предоставляют свое решение для роутинга, и в целом особо вариантов подергаться тут нет. И вторая штука, про которую, наверное, надо тоже думать и понимать, это то, что навигация — это очень критичный кусок для бизнеса, и если приложение вдруг приносит деньги, то там надо очень стараться правильно запрефечить все. Ну и для префеча у нас тоже есть классные новые API, которые задеприкейтили и предложили новую версию. Но об этом мы говорили в других выпусках.
А вот, кстати, Вадим сказал, HTMX на сервере не ответил. На сервере нет никакого HTMX.
Ну, сервер не ответил HTMX.
Да, да. Но это просто, чтобы было понятно. Сервер у нас становится очень простой. И, кстати, это возвращает назад Python как способ написания сервера. Ведь у нас было время, когда мы брали готовое решение, ну да, писали на Python серверный код, который рендерил HTML. Как только мы перешли на React, мы потеряли эту возможность. Но вот здесь снова можно писать SPA-приложения на классических таких подходах.
Ой-ой-ой, а я подумал, а ведь можно же все заранее все эти кусочки нагенерить и вообще не иметь умного сервера, иметь тупой сервер, который просто отдает кусочки HTML, который там сложен, там, не знаю, header.html, не знаю, sidebar.html, то есть заранее со статикой сгенерить все вот эти вот, все вот эти вот кусочки с информацией и прочее, прочее, прочее. Ну, если у вас, если вам не нужно в базу ходить, еще что-то такое, просто вы хотите быструю навигацию между статическими страницами в single-page стиле, наверное, что-то подобное сработает, да?
Есть же SSI.
Не, я... Ну, ты вспомнил.
Я скажу так, что мне вообще эта идея показалась странноватой и кажется странноватой, но есть один нюанс. Я вот пару недель назад ровно это сделала. Поэтому, может быть, оно и странно, но работает местами.
Распылила свое приложение на HTML-кусочки?
Да, у нас была история, где нам нужно было смигрировать технологию древних, и ну, ее все боялись трогать, никто в этом разбираться не хотел, поэтому просто ее аккуратно на HTML-кусочки напилили, там положили в нужные места, и оно хоба-хоба и заработало.
Но ты же адептка древних технологий.
Да, да, иногда древние технологии приходят на помощь.
Ну да, это сработает. То есть мы можем сделать приложение, которое практически будет на статическом HTML, разбить его на кусочки, добавить HTMX, и по клику, по навигации у нас будут подгружаться кусочки HTML, вставляться в нужные места, и будет полное ощущение, как будто это SPA. Но, с другой стороны, мне кажется, ведь это сейчас можно сделать и просто более современными способами, просто сделать это, там, переходы между страницами красиво, и все.
Мне кажется, надо просто завести вам тупой, если у вас подобные рода сайты, нужно завести очень тупой и очень быстрый бэкэнд, чтобы он был, понятное дело, раскидан по всему миру, по CDN, по всяким там ближайшим к вам, к вашим пользователям серверам, и тогда все будет работать как абсолютный сингл-пейдж. К тому же, если вы приделаете туда какие-нибудь view transition, как я там у себя на сайте тоже прикрутил, есть легкое чувство сингл-пейджа от этого всего. То есть это view transition для мультипейдж приложений, то есть для обычных статических сайтов.
Ну, в принципе, да. То есть ты можешь на S3 положить эти кусочки и забирать их, вставлять. Кажется, должно работать.
Да, я даже не про кусочки говорю. Просто положи сайт на индекс HTML в интернет и прикрепи view transition, и даже... Ну, я к тому веду, что я иногда захожу на некоторые сайты статические, и у меня возникает чувство, что это single-page. Не потому... Вернее, да, single-page. Не потому, что там view transition прикручены, а потому, что они грузятся мгновенно. Просто хороший бэк. Просто никакой ерунды, ничего по пути не лежит. Это самый надежный, конечно, способ. Но это уже немножко другая тема. HTMX, конечно же, решает больше задач, чем просто быстрая загрузка страниц.
Ну, по поводу SPA я не могу не бросить, что, мне кажется, они созданы, чтобы отмереть, и мне кажется, что в какой-то момент это должно произойти. И учитывая все технологии, которые вот только что были перечислены, и view transition, и advanced cache techniques, и prefetch, и вот это все, в целом, мне кажется, довольно скоро SPA... Ну, там вообще не сильно будет нужно. И вообще SPA — это же штука-то нездоровая, потому что загрузить все в JavaScript-овый рантайм, словить утечку памяти — это, ну, не самая дружественная для пользователя штука. Вот поэтому я была бы рада, если бы это все произошло побыстрее.
Ну, Полин, а как же ПВА? А как же возможность работать без интернета?
Ну, мне кажется, это вообще никак не влияет, потому что ты же можешь, когда фетчишь кэш, ты можешь зафетчить все урлы, которые тебе хочется, и все будет работать шикардосно. То есть, типа, спай, ПВА — это не как бы не необходимая связка. Вот, поэтому я, опять же, не суперэксперт по PWA, но мне кажется, что тут проблемы нет, и более того, PWA-штуки будут еще лучше работать, если спа. Но, опять же, я тут не уверена, но мне кажется, что избавиться от SPA было бы хорошо.
Ну вот тот же самый HTMX здесь не подойдет, потому что он ходит на сервер. И здесь никакими кэшами ты просто так из коробки это не закроешь.
Да ладно, что, сервис-воркер, который у тебя будет проксировать твои походы на сервер, перехватывать нужные данные, вытаскивать из кэша, и там еще где-нибудь варбок, чтобы это работало пошустрее, и вжух, все полетело.
И мы снова поднимаемся по сложности до обычных SPA. То есть если у нас много на клиенте, то сложность повышается. Как раз идея статьи в том, что если вам все-таки нужен сервер, то потратьте время на то, чтобы сделать хороший сервер, и меньше времени потратьте на баги клиентские, когда ну, мы просто тратим время не туда. А если у вас все-таки это сложное SPA-приложение, то оно таким и останется, и HTMX для этого не предназначен. Ну что ж, да, сегодняшняя зебра возвращается к верстке. Поговорим про размерность, про другие юниты. Вот не только пиксели у нас есть.
Тут Ахмад Шадид нас всех снова порадовал статейками, которые, я бы сказал, хорошо подойдут новичкам. То есть, понятное дело, что вы как профи сможете найти себе тоже всякого полезного, но если вы давненько не трогали современный CSS, например, или прям не пересматривали свои практики, как вы используете некоторые паттерны интерфейсные, и хотели бы освежить, тут у Ахмада есть для вас. Первая статейка про гэп, про вообще понятие отступа между элементами, как они раньше все создавали с помощью маржинов и как их гораздо удобнее создавать с помощью гэпа. И вторая статейка про новую, сравнительно новую единицу измерения кэп. Ну, давайте начнем с гэпа. В общем, примерно две трети статьи Ахмад садится на поезд и увозит нас в далекие-далекие годы, когда у нас только маржины были. И это все, за этим всем очень ностальгично и интересно наблюдать. То есть он показывает разные интерфейсные паттерны, типа там карточка с подписью, с текстом, там, не знаю, горизонтальная, вертикальная, и как между ними организовывать отступы. И я тут же вспомнил все эти примеры, когда типа margin bottom, потом у последнего у last child, допустим, margin убираем, или делаем отрицательный отступ, или делаем какой-нибудь padding, или добавляем дополнительные классы где-нибудь там в шаблонах, чтобы у последнего элемента был, не знаю, класс last. Помните такое? В общем, всякие разные методы. И говорит, что вот в этом месте неудобно, и вот в этом месте неудобно, и вот в этом месте неудобно. И ты читаешь статью, и у тебя потихонечку начинает вот по виску стекать капелька пота, и ты думаешь, господи, как же плохо, как отвратительно, как мы вообще жили в это время. И что же с этим всем делать? И Дэвид Ахмад доходит до главы, который говорит, а у нас же гэп есть, гэп, свойства, помните? И все проблемы решаются. Это прям такой катарсический момент во всей статье.
Я подумала о том, что мой самый любимый паттерн, и я его узнала вот на самой заре своей карьеры и свою использую, потому что мне безумно нравится. Это A плюс A или div плюс div, ну или класс плюс класс. Это вот прям самое классное, чтобы сделать вот эти вот красивые маржины без последнего.
Ну да, Хейден Пикеринг придумал стрёмное название этому всему. Называется лоботомированная сова. Звездочка плюс звездочка. Можно назвать его гораздо, гораздо более добрее, просто плюс-плюс. Классный паттерн, действительно, я тоже его использовал, там типа параграф плюс параграф, margin top, по-моему, нужно там немножко реверсировать маржины. Ну, в общем, все эти трюки, они же не нужны. Ну, то есть я удивился или просмотрел, что Ахмад не упоминает про схлопывающиеся маржины или маржины, которые, вернее, проваливаются сквозь родителя. Дело в том, что это была, собственно, основная, я бы сказал, основной метод, как справляться с лишними маржинами. Вы делаете margin bottom, все нормально, все нормально, все нормально, а последний margin bottom проваливаете сквозь родителя. Только если у родителя нет рамки, только если у родителя там нет однопиксельного паддинга, и начинаются все вот эти вот нюансики. Короче, не работает.
Я тут начну глубокое философское рассуждение на тему того, как вообще подходить к верстке в целом. И на самом деле история про гэп мне напоминает такой более декларативный способ верстать. Почему? Сейчас попробую объяснить. Если у вас есть набор каких-то компонентов, то очень странно говорить этим компонентам, как от них должны отступать другие компоненты. И поэтому хорошей практикой считается, что все ваши, будь это элементы типографики, если это не какие-то супердефолтные, будь это кнопки, что бы это ни было, у них никогда не будет своих марджинов. У них будут пэддинги, потому что это важно, потому что это про их контент, но марджинов не будет. А вот то, как элементы будут располагаться внутри контейнера, будет определяться просто контейнером. И вот в этом есть вот эта декларативность. Просто говоришь, ну, можно, пожалуйста, через 3 пикселя? И они такие, хоба!
Так это же основная философия B.
Ну да, да, отступы на контейнерах, а у конкретных элементов нет своих отступов.
Ну, это действительно очень удобно, причем с учетом того, что сейчас для флексов и гридов очень удобны вот эти все row-гапы, column-гапы, просто гапы, вот, то получается действительно создавать красивые и выразительные CSS, которые потом превращаются в CSS и JS и перестают быть немного выразительным, но ладно, оставим эту боль со мной.
Ну и, собственно, вот Ахмат этому всему и посвятил статью, что он дополнительно дает еще примеры, что когда мы говорим про RTL, когда мы говорим про другие системы письменности с другими направлениями, когда мы говорим про перестановку элементов, когда мы говорим про отсутствующие и появляющиеся элементы, когда мы говорим про флексы, которые переносятся, даже не обязательно флексы, просто инлайн-блоки, которым нужно... Ну да, гэп мы не можем использовать вне рамках гридов и флексов, но тем не менее, когда мы говорим про похожие ситуации, когда у нас отступ справа есть, а потом все переносится на вторую строку, и куда этот отступ чертов девать, вот эти все сложные ситуации, для которых, естественно, куча хахаков придумана, повторюсь, там отрицательные маржины, компенсации и прочие всякие страдания и боль. И вроде бы, если вы, не знаю, научились версткой в последние пару лет и слушаете нас, ну, во-первых, добро пожаловать. Во-вторых, я понимаю, что вам это может звучать, для вас это может звучать странно. Но если вы в профессии чуть больше, я абсолютно уверен, что есть у нас слушатели, которые, ну, все еще думают маржинами, все еще думают отступами, все еще дополнительно как-то их назначают, а гэпы используют, не знаю, когда только сетку делают. То есть у вас типа сетка между колонками, есть какой-то отступ, ну это, конечно же, грид-гэп какой-нибудь, или там, раньше он грид-гэпом был, точнее, колум-гэп. Но это можно делать и во всех других элементах интерфейсов, даже когда нет явной сетки, тем более внутри флексов. То есть есть, конечно, недостаток, что в старых браузерах флексы работают, а гэп не работает с флексами. Это никак нельзя детектить, кроме как с помощью JavaScript. Но все равно, мне кажется, в 2024 году уже вполне себе можно использовать гэпы во флексах. По крайней мере, я себе это позволяю и не сильно парюсь, потому что все-таки это интерфейсная мелочь очень часто. Контент, скорее всего, не пропадет из-за этого. В общем, эта статья полезно новичкам, мне кажется, чтобы организовать свои знания, плюс полезно профи или алдам, чтобы наконец сбросить эту привычку и писать более, вот как Полин говорит, более декларативный, более понятный, более надежный код, которого просто меньше. Там нет понятия эксепшены на каждом шагу, там нет дополнительных всяких классов, шаблонизаторов и прочей всякой ерунды или сложных селекторов. Там есть просто свойство, которое умно расставляет вам отступы между элементами, не только горизонтально, но и вертикально. И сплошные плюсы, кроме, ну, не знаю, может быть, браузерной поддержки и то, которое, в принципе, уже особо не актуально. В общем, читайте, будьте вы там ветеран или новичок. Мне кажется, всем понемножку пригодится. И вот подобные легкие статьи с кучей иллюстраций, браузерной поддержкой, примерами, и в конце еще Ахмат показывает threads, интерфейс, как там что-то используется. Это всего... Ну, если вы любите разрабатывать интерфейсы, ну, приятно, приятно. Просто приятно смотреть.
Я когда открыла эту статью, я просто залипла на Hero часть, потому что там, мне кажется, интересно, это scroll-driven animation или нет, но там такая симпотная анимация, прям ох.
Ну, учитывая, что в Firefox не работает, скорее всего, это scroll-driven анимация. Ждем поддержки. Она, по-моему, где-то за флагом уже валяется. Ну и вторая статейка Ахмада, она поменьше, попроще, про единицу измерения cap. Cap — это, чтобы вам проще запомнить, понять, это capital letter, то есть это прописная буква, большая буква, ее размер. И иногда вам нужно не просто получить там размер, высоту шрифта, высоту каких-то элементов вашего текста, а именно вот высоту верхнюю, вот этого самого большого прописного элемента, чтобы что-то правильно выровнять, потому что иногда у вас строчные, иногда у вас прописные буквы, и он показывает на хороших примерах, как элементы можно вместе выравнивать с небуквенными элементами. Например, допустим, вам нужно рядом с текстом поставить иконку. А какого размера эту иконку сделать? Можно использовать ту самую единицу измерения cap, которая будет всегда соответствовать вашему слову, его именно прописной букве. В общем, это такая мелочь из сравнительно новых CSS-ных единиц измерения, которая позволяет вам, кроме того, чтобы располагать элементы рядом, например, еще делать контейнер вокруг вашего текста ровно под высоту вашего текста, потому что, ну, даже если там будут выносные элементы, они будут там свисать из вас, из вашего контейнера, но основа вашего контейнера будет как раз той самой коробочкой вокруг ваших букв, идеально вписывающейся в высоту ваших букв прописных.
Да, это очень крутая техника, и я бы не называла ее минорной, потому что если вы как... Удивительно, но выравнивание иконки и текста — это супер популярная задача, которая возникает абсолютно везде. И вот, честно, ее нигде нормально не решают. А история с кэпом — это один из вариантов. Но вообще вот это все тянет за собой очень глубокий пласт знаний и неопределенности, связанный с тем, насколько реальная типографика и метрики шрифтов отличаются от того очень куцого сабсета вариантов, которые нам предоставляет браузер. Дело в том, что вообще для того, чтобы сделать классное, хорошее выравнивание вашего текста, как правило, вам надо знать немножко больше про шрифт, чем то, что предоставляет вам браузер. Самый простой вопрос, который вы можете себе задать, что такое font size? Если не все слушатели нашего подкаста знают, что такое font size, или, может быть, кто-то думает, что это величина большой буквы, или что шрифт 15 пикселей будет размером 15 пикселей. Просто интересу ради. Посмотрите, что такое font size и почему разные шрифты с одним font size выглядят совершенно по-разному. А дальше начнется, что такое line height. А как правильно выровнять? И ох, там прям много всего.
Ну, Ахмат, в частности, упоминает статейку единицу измерения EX, которая, собственно, является высотой строчной буквы, а кэп является высотой прописной буквы. И из этого, по-моему, у него в статье об этом не пишется, но я где-то видел, по-моему, то ли у Ромы Комарова, то ли еще у кого-то, можно ведь внутри калка вычесть из кэпа EX и получить разницу между прописными и строчными буквами в пикселях. И благодаря этому, получив это значение, по-моему, для этого отдельной единицы измерения нет, но ее можно получить, это значение. И с помощью этого выровнять что-то. Потому что иногда, если у вас, допустим, большое слово, или у вас, если вы хотите реально выровнять Pixel Perfect иконку, иногда ее нужно выровнять так, чтобы она шла посередине строчных букв. И нужно вот именно вот эту вот маленькую компенсацию знать. Вы можете ее получить, используя комбинацию EX-ов и кэпов. В общем, когда не просто текст в потоке, а сочетается с элементами интерфейса, есть линеечки, есть какие-то буллеты, есть какие-то иконочки, еще что-то такое, знать, что есть EX, кэп, вот этот вот метод их с калком, line height, font size, ремы, емы и прочее, это очень важно. И да, пожалуй, я соглашусь с Полиной, это не просто, это не мелочь. Если вы любите типографику шрифты или если ее любят ваши дизайнеры, знайте.
Ну что ж, обсудили кэпы и гэпы, и теперь мы можем ответить на вопросы. На удивление, у нас они есть, это хорошо. Вопрос от Максима. Часто возникают дискуссии про требования для мидлов в крупных компаниях, особенно на Западе. Переходим к следующим пунктам. Первое. Активное ведение GitHub, регулярные коммиты в open source, работающие под проекты. Второе. Аккаунт и регулярная практика на LeetCode, решение задач для подготовки к интервью. Вопрос. Действительно ли это обязательно крепкому мидлу? На это уходит много времени и сил. Хотелось бы понять, насколько это критично. Окей. В последнее время я почему-то очень часто бываю на стримах, где вот этот вопрос затрагивают, где обсуждается что-то в контексте трудоустройства в какие-то европейские зарубежные компании. Так вот, нужно ли это крепкому мидлу? Мне кажется, сама постановка не суперкорректная. Правильная постановка примерно такая. Если вы хотите устроиться на работу в набор компаний таких-то, что мне для этого нужно? Ответ на этот вопрос. В большинстве компаний никто особо не посмотрит на ваш репозиторий и пэт-проекты. Это штука, которая nice to have. Когда вас приглашают в компанию, от вас ожидается, что вы на входе, возможно, продемонстрируете какой-то пример кода или какую-то штуку, которую можно показать. Очень хорошо, если у вас есть какой-то код на GitHub, куда можно сходить, и, ну, из-за него не будет стыдно, а люди смогут посмотреть, как вы, я не знаю, там, JavaScript-функцию вызываете условно. Но если у вас такого нет, в большинстве компаний, в которых работают мои друзья, в которых работала я, которые меня нанимали, они предложат вам какую-то альтернативу. То есть если вы не можете показать какой-то работающий прикольный проект, потому что это довольно часто бывает так, потому что, например, вы работаете с чем-то, и весь контент у вас под NDA, и вы устаете, и у вас просто нет времени и желания вести свой подпроект. Вы посвящаете время чему-то другому. Вот, поэтому наличие подпроекта вообще не является обязательностью для трудоустройства в компанию на какую-то, давайте называть это, middle позицию. Вторая часть вопроса — это аккаунт и регулярная практика на LeetCode. Никто не нужно заводить аккаунт на LeetCode, чтобы устроиться на работу. Но надо знать, что в процессе прохождения интервью вас могут спросить, умеете ли вы решать задачи на алгоритмы. Фанги, например, это типичная практика, где у вас на скрининге будет алгоритмическое собеседование, такое, ну, немножко алгоритмическое собеседование, вам дадут простых задачек. Плюс в технической части вам тоже могут дать какую-то такую задачку. И если вы на LeetCode решите там задачу 200, то вероятность прохождения таких интервью у вас повысится, ну, я бы сказала, процентов на 80. Это, конечно, цифра с потолка, но, тем не менее, если вы порешаете, это вам очень сильно поможет при трудоустройстве в любую другую компанию. Это ответ на вопрос про немножко на другой. Не нужно ли это крепкому мидлу, а нужно ли это для устройства в какую-то компанию на левел, соответствующий мидлу? Может быть, кто-нибудь хочет добавить что-нибудь?
Ну, я когда устраивался на свои работы здесь, в Берлине, я не замечал, что кто-то очень сильно интересуется open source, GitHub и так далее. То есть у меня было ощущение, или там LeetCode и прочее, у меня было ощущение, что они интересуются твоей многогранностью. То есть если ты все, что можешь сказать, что я работал в какой-то компании и там работал работу, это звучит скучновато, маловато и так далее. Сложно тебя на самом деле хорошо понять, разобраться в тебе, кто ты такой, что ты делаешь. А когда ты показываешь разные, скажем так, преломления твоего опыта в разработке, людям становится понятна картина, что тебе интереснее, чем ты занимался. Ты ближе к интерфейсам или к программированию? Ты там фронт-бэк, базы данных, структуры данных, алгоритмы, интерфейсы и вот это вот все. В какую сторону? Ну, то есть назвался фронтендером. О чем это говорит? О том, что ты умеешь HTML, CSS, JS писать? Ну, наверное. А что ты любишь? А чего ты не любишь? А какой у тебя был предыдущий опыт? И, наверное, все эти вот запросы на open source и всякие там pet-проекты и прочее, оно больше говорит о том, типа, расскажи нам о себе побольше, подробнее. Про LeetCode и про алгоритмы — это отдельная тема. Если мы говорим про фанги, всякие большие крупные компании, да, там есть иногда внутри идея, что типа мы нанимаем инженеров, даже если мы нанимаем человека, который будет иконки перекрашивать. А вдруг он захочет стать потом инженером? А у него он уже на LeetCode нарешал всякого своего. В компаниях поменьше, в студиях хотят человека, который будет задачи решать, а не сможет вам показать нарешенные задачки. Все очень сильно зависит. Ну вот это мой опыт.
Я бы просто сказал, что мне скорее от медлов очень часто не хватает способности пойти и сделать pull request в open source, вместо того, чтобы писать workaround для бади, которая есть в публичной библиотеке. Этого очень хочется. Но на самом деле, да, мне кажется, на это особо не смотрят. Тем более я видел обсуждение в backend-среде, что там вообще как-то не распространен open source.
И в завершение мне хочется дать, наверное, какой-то очень личный совет, что не надо вот на все эти штуки смотреть как на что-то обязательное. То, что делает вас специалистам, профессионалам, то, что формирует ваш опыт, это вещи, которые на работе от вас просят ваши коллеги, начальство или кто-то еще, а вне работы это то, что определяете вы. И если вам кажется, что вам интересно порешать LeetCode, если вы видите проект, который привлек ваше внимание, и вам хочется принести пользу и принести что-то туда, если вы любите классные анимации, вот делайте просто то, что вам нравится. И тогда результаты этой вашей деятельности, они, скорее всего, оставят какой-то след, и вот этот след вы сможете пошарить при приеме на работу. Но вот эти все вещи, если не говорить про алгоритмы, а говорить про open-source community, вот это все, это скорее nice to have. Это что-то, что может помочь компании принять решение, если они не уверены. Но очень редко это будет определяющим фактором для того, устроитесь вы на работу или нет. Если говорить про алгоритмы и вот такой тип собеседований, здесь я бы дала такую рекомендацию, что если вообще учить эти штуки полезно, это делает вас более свободными. Ну, типа, если вы можете, там, не знаю, повернуть дерево, вы, в принципе, можете написать плюс-минус любой код, который предполагает хитрый процессинг данных, если это не суперсложная технология, связанная там с чем-нибудь. Вот, поэтому если вы чувствуете, что вы хотите этого, вам это полезно для работы, если вы ищете работу и думаете, будет ли вам это полезно для последующего трудоустройства, посмотрите на рынок, найдите набор компаний, в которые вы бы хотели устроиться, и посмотрите на их процесс интервью. Как правило, этого не скрывают. Вы сможете найти нужную информацию. И уже подстраивайтесь под то, чего вам хочется. Окей, это был первый вопрос. Я надеюсь, что у нас получилось коллективно на него ответить. И теперь мы переходим ко второму вопросу от Дмитрия. Что вы думаете про NUX Delay Hydration? При помощи этого модуля получилось достичь вожделенных зеленых метрик в Lighthouse, но пострадал пользовательский опыт. Когда пользователь начинает взаимодействовать с приложением, то все вдруг начинает мелькать и скакать, простите. Может быть, мы что-то делаем не так. Если сгенерировать все без SSR, а просто статичными страницами, то все работает немного плавнее, но метрики хуже. Я тут машу это HTMX ручкой. Вот, на самом деле, что я здесь думаю? Во-первых, я не использовала этот плагин никогда, да и Nuxtom я не то чтобы много пользуюсь, но быстрый просмотр документации наводит на мысли, что это специальный хак, который позволяет вам немножечко обмануть Lighthouse. И здесь есть очень много мест, которые могут сломаться. Поэтому я бы использовала подобные технологии с осторожностью. Место, которое может сломаться номер один, это что вообще-то вот эти Lighthouse, у него версии есть. И, возможно, в новой версии Lighthouse, когда они чуть-чуть подкрутят то, как они меряют Core Web Vitals, ну, например, недавно, да, там мы переехали с FIDA на другую метрику AMP, то, возможно, оно просто перестанет работать, и дальше начнется гонка. Вторая штука — это любая магия, которая позволяет вам получить странный результат, она вообще опасная. Она опасная и непредсказуемая, поэтому если у вас есть возможность это не использовать, лучше не использовать. Теперь я попробую перейти к задаче, которую пытался решить автор, а задача, видимо, в том, чтобы Lighthouse был зеленым. И мне кажется, что вот эту задачу лучше решать более логичным и последовательным способом. А именно каким? Первый вопрос, который стоит задать, насколько зеленым должен быть ваш Lighthouse? Для любой компании, такой, ну, уважающей себя, компания смотрит на бизнесовые метрики. Им пофиг вообще, какой у вас там на сайте Lighthouse Score. Возможно, важно, где вы находите все выдачи. Так вот, новости, что несмотря на то, что Lighthouse Score влияет на SEO-выдачу, но еще есть 6 миллиардов параметров, которые на это тоже влияют. И если у вас метрики good enough, то, может быть, вам делать ничего не надо. Вторая штука — это UX. И если вы за зеленую метрику, которая, возможно, не повлияет ни на что, заплатите UX-ом, то, скорее всего, денежки или какой-то другой эквивалент профита, который получает бизнес за ваше приложение, оно поедет вниз. Это не то, что вы хотите. Но вот поэтому тут бы я, наверное, тоже сказала нет. Дальше к вопросу про SSR и вот эти вот все штуки. Мне кажется, что я бы, наверное, если бы вот какую-то около такую проблему рассматривала, попробовала использовать немножечко другой подход. Гидрация — это, ну, в принципе, процесс, который делает ваши элементы интерактивными. Если у вас есть потенциальный элемент, который не должны быть интерактивными, возможно, их вообще не надо гидрировать. Вторая штука — это, возможно, не все элементы нужно сделать интерактивными сразу. Можно разделить элементы на те, которые должны быть интерактивными и которые нет. И в соответствии с приоритетом как-нибудь что-нибудь сделать. И самое последнее, возможно, некоторые элементы вообще не нужно сразу показывать на странице. И поэтому вы тут тоже можете сделать что-нибудь интересное. Как это сделать? Ну, это зависит от фреймворка, который вы используете. Про Nuxt я с трудом могу что-то посоветовать, но я предположу, что всякие вот эти динамические импорты, саспансы и вот это все должно как-то поддерживаться. И если это как-то поддерживается, то намного лучше следовать логичному пути. Первое — определиться с тем, что вам действительно нужно. И мне кажется, что Очень маловероятно, что вам нужны вот просто зеленые метрики. Вам, наверное, что-то другое нужно. А это только следствие. И после того решайте эту задачу, пытаясь логически организовать гидрацию вашего контента и как это должно работать. С вами был 426 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Адептка древних технологий Полина Гуртовая.
Мифический фуллстек Андрей Мелехов.
И сам по себе Вадим Макеев.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на podcast@web-standards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока!
Пока! Пока.